Суббота, 1 марта, буквально первый день весны 2025 года на YouTube-канале «Дилетант». Вы нас смотрите, например, еще в том числе на платформе ВК или слушаете на платформе «Эхо Онлайн». Меня зовут Никита Василенко, и это программа «Книжное казино истории». И, кстати, об историях. Да, история противостояния Палестины и Израиля насчитывает много глав, и новый этап начался с трагических событий 7 октября 2023 года и длится поныне. Даже сегодня, 1 марта 2025 года, мы не можем представить, что будет дальше, ведь в этот день заканчивается сделка прекращения огня и обмена заложников на заключенных между Хамасом и Израилем. Но вы всегда довольно часто в наших эфирах спрашиваете, что можно почитать, чтобы погрузиться в контекст происходящего. И мы уже пытались в нашей программе, не только в нашей, дать ответ на этот вопрос. Но издательство «Альпина Паблишер» подготовило, как мне кажется, наиболее актуальную, емкую книгу на сегодняшний день, которая так и называется «Хроника с открытым финалом. История Палестино-Израильского противостояния». И мы обсудим эту книгу, и не только книгу, с ее автором, востоковедом, израилеведом, главой отдела изучения Израиля в Институте востоковедения РАН в 2019 и 2023 году, а Дмитрием Марьясисом. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, не могу не спросить, не поторопились с книгой? Потому что события развиваются буквально на наших глазах.
Понимаете, в чем дело? С одной стороны, может быть, и поторопился. Да, то есть, с одной стороны, может быть, есть ощущение, что конфликт продолжается. Дело в том, что когда мы с Альпиной говорили про конфликт, было ощущение, что мы все-таки быстрее закончим, потому что обычно, если не считать войны 47-49 годов, то арабо-израильские войны или палестино-израильские противостояния последних лет были достаточно короткими, да, то есть больше там 2-3 месяцев точно ничего такого не было. Поэтому, когда мы практически больше года назад первый раз с представителями издательства говорили о возможности написания этой книги, я думаю, что обеих сторон, мы это специально не проговаривали, но было ощущение, что у обеих сторон было внутреннее ощущение, что к моменту, когда я закончу писать книгу, конфликт тоже закончится, или, по крайней мере, его горячая фаза, да, то есть вот это вот противостояние, которое называется «Войной железных мечей», закончится. Я просто как бы это уже как раз и суммирую, понимаете? Но книга была написана, а война продолжалась, и, в общем-то, в каком-то виде, можно сказать, продолжается до сих пор, хотя могу сразу сказать, что мне удалось довести фактически до перемирия, то есть там последние врезки мы смогли сделать вот уже чуть ли не в начале 25-го года, поэтому, в общем, до какой-то понятной точки, до каких-то завершений, каких-то понятных этапов все-таки удалось завести. С одной стороны, и последнее, что скажу, понимаете, с одной стороны, конечно, может быть, война не закончилась, но именно сейчас поэтому много и вопросов. И хотелось постараться дать свое понимание их, видение их, свой ответ. Поэтому, может быть, как раз и своевременно.
Также в предисловии вы даете дисклеймер, что хотите посмотреть на конфликт как со стороны Палестины, так и Израиля, и постарайтесь быть объективным. И как попытка быть объективным отразилась на структуре самой книги?
Вы знаете, я старался именно действительно посмотреть с двух сторон, но если говорить про книгу, она получилась, ну, такой, знаете, интересным в каком-то смысле из-за этого, наверное, получилась таким в каком-то смысле конструктором, если хотите. У нее есть три ярко выраженные части. Первая часть – это, вот, собственно говоря, про то, что происходило, начиная с 7 октября 2023 года, будем говорить про настоящий момент. Вторая часть – это история от истока возникновения, как я себе это вижу, да, до, собственно говоря, до 2023 года. И третья часть – это те проблемы, про которые мы, и те вопросы, которые мы обсуждаем, говоря конфликт, про оккупацию, про апартеид, про роль Иерусалима, про беженцы, про все вот эти сложные вопросы, которые автоматически поднимаются. И каждую из этих частей можно в любом порядке читать, мне кажется, потому что они, с одной стороны, конечно, между собой связаны, но можно в любом порядке, а можно и вообще одну из них прочитать. То есть, если вы историю знаете, прочитайте по-современному. Если знаете и то, можете прочитать вообще про эти проблемы. То есть, можно вот так как-то к ней относиться. И в каждой главе я пытался показать обе стороны. Я думаю, что отразилось это еще тем, вот, отвечая на вопрос, отразилась еще попытка отобразить две стороны тем, что я старался не прибегать в списке литературы в меньшей степени к источникам, условно говоря, из региона, а больше ориентировался, например, на представителей российского востоковедения. Во-первых, для того, чтобы русскоязычный читатель, которому более интересно будет еще глубже углубиться, мог знать, на что смотреть, да, то есть там есть. А во-вторых, понимая, что, в общем, мне как исследователю сложнее доверять очень многим арабским источникам, потому что они более зачастую, особенно академически, мне кажется, они чуть более склонны к такой вольному интерпретации фактов. Поэтому можно увидеть, что там чуть больше, наверное, англоязычных или там ивритоязычных, но израильских источников. Хотя арабский тоже есть. Но чтобы это как-то скомпенсировать, вот я постарался основной все-таки взять именно российское, русскоязычные, российские произведения российских авторов, статьи, книги, там какие-то аналитические материалы.
Я уже предвкушаю некоторые комментарии к нашему эфиру, тем более вы произнесли такие слова, как апартеид, оккупация, и я представляю, как сторонники разных сторон конфликта уже как-то перевозбудились и готовы кричать там, да, наконец-то расскажут правду о том, как там сектор Газа уничтожаются дома, гибнут люди, или там с другой стороны прибегут, вот, нет, наконец-то там, не знаю, что еще можно предъявить, ну, например, да, вот за своего Нетаньяху будет высказываться, отбелять этого военного преступника. В общем, много тут всяких ярлыков готовы навешивать, но я как читатель скажу, что действительно книга получилась довольно объективной, насколько это можно говорить по нынешним временам, и какой-то политической позиции автора не прослеживается. Здесь я уже выступаю, как, знаете, такой чиновник от Союза писателей. Союз писателей – это у нас отдельная история, там господин Мединский теперь правит, но это сюжет для отдельной программы и отдельных обсуждений. Но все-таки много веков арабы, евреи жили в районе Палестины. Палестина – вообще греческое название, так-то, если вспомнить. И вроде было как-то все мирно. И только вот когда в 40-е годы решением ООН образовали израильское государство, что-то так и поехало. И можно ли действительно вот текущие события, которые начались 7 октября 2023 года, основной точкой отсчета брать именно 40-е годы 20 века, что именно они привели нас в этот трагический день 7 октября 2023?
Вы знаете, сложный вопрос на самом деле. Тут я бы сказал, есть такие две точки на самом деле. Вот если так вот коротко говорить, подробнее написано в книге, а если коротко, то мне кажется, есть две точки. Первая точка это, конечно, начало сионистской иммиграции в Палестину, да, приезда настроенных на то, чтобы создать что-то свое. Независимо, тогда это вначале еще вообще не говорилось про государство, с таких слов-то не произносилось в основном, но создать какое-то свое независимое какое-то сообщество, да, движение, там появилось в какой-то момент такое слово, как национальный очаг в Палестине, и когда эти чаяния вот этих вот евреев встретились с тем, что на протяжении длительного времени здесь уже живут как бы население, есть арабы, вот они там живут, эти филахи, и не только филахи, и владельцы земель, и латифундисты, владельцы большого количества земель, вот они там уже живут. То есть уже есть какая-то группа, которая, в принципе, ну, условно говоря, нормально так более-менее жить, они как бы и не очень хотят менять, и, в общем-то, не очень готовы видеть какое-то пришлое население, которое хочет кардинальным образом изменить их образ жизни. И эта точка соприкосновения, это первое. Потому что если бы евреи вот именно с таким настроением не приехали, до этого там тоже жили евреи, но они как бы спокойно вписывались в тот пейзаж, скажем так, и тот контекст, который предлагала Османская империя, который предлагали арабские соседи, они вполне себе в это как бы вписывались, у них была как бы своя какие-то точки, они в них жили. Когда приехало большое количество людей, которые, ну, условно большое, главное, что оно было активным и стало изменять действительность, это, конечно, в какой-то момент вызвало напряжение. Это первая история. Вторая история, если говорить про 40-е годы, конкретно про 47-й год, когда 29 ноября была принята резолюция 181/2 Генеральной Ассамблеи ООН о создании на территории Палестины двух государств. Действительно, еврейская часть приняла эту резолюцию, а представители арабского государства отвергли. Почему? Потому что у них было ощущение, что они смогут отвоевать всю Палестину как бы себе назад, и сразу же и там уже было вторжение армии, и потому что делиться с евреями они как бы не хотели, они были не готовы вообще делиться своим домом, потому что это было ощущение, что, ну, как бы такого вот вторжения. И они вот, и в этой точке они, конечно, поскольку война в итоге была проиграна арабской частью, получилось, что еврейская часть как бы была создана, а арабская часть создана не была. И отсюда тоже, да, пошла вторая волна, так, скажем так, противостояния, новый виток, который уже как-то институционализировался, да, то есть есть какое-то решение, есть какая-то часть международного сообщества, есть какие-то внешние границы появляются у этого, и вот мы так или иначе в разных итерациях до сегодняшнего дня это просматриваем. Но две принципиальные точки, это вот я обозначил сейчас.
Ну, то есть, вот промежуточные этапы, о которых вы говорили, это война 47-49 года, когда вот эти палестинские земли отошли Египту и Иордании, а, соответственно, дальше шестидневная война, когда Израиль взял эти земли и уже под свой контроль
Да.
их поставил. И, соответственно, ни те, ни другие не готовы были делиться Палестиной с палестинцами. Вот так вот, если совсем емко.
Да, понимаете, тут такая интересная ситуация. Вот нас мы привыкли обвинять Израиль, что вот с 1967 года Израиль контролирует Иудею Самарию, как это принято называть в Израиле, или западный берег реки Иордан, как это принято называть много где, да, в частности, там в России, ну, много в мире так называют, да, и сектор Газа. Но важно помнить, что с 47-го, ну, 49-го по 67-й год эти две территории, соответственно, относились к королевству Хашимитскому Иордания, да, собственно, западный берег реки Иордан, и сектор Газа относился к Египту. Интересно, что Иордания в 50-м году аннексировала западный берег реки Иордан. Эту аннексию признали всего два государства, Пакистан и Британия. А Египет не аннексировал. Не аннексировал. Соответственно, они почти 20 лет владели так или иначе в том или ином виде этими территориями. Но они не готовы были на этих территориях сделать независимое палестинское государство. Давайте это тоже отметим, да? То есть они как бы, Иордания просто включила эту часть в свое королевство, и они получили подданство, и палестинцы, которые там оказались, получили подданство Хашимитского королевства. А жители сектора Газа вообще ничего не получили. То есть у них не было подданства или гражданства. Сначала подданство, сначала там был король, да? А потом гражданство Арабской Республики Египет. То есть они этого не получили. И ни та, ни другая сторона не хотели, на это как-то не вели между собой переговоров о том, как лучше организовать независимость палестинских арабов на этих территориях. И последнее, что скажу, что все-таки, конечно, с одной стороны, эти земли отошли Египту и Иордании, но с другой стороны, сам Израиль тоже увеличил немножко свою территорию. Потому что если посмотреть план ООН и результаты войны 47-49 года, то можно на карте увидеть прямо принципиальную разницу, что территория Израиля увеличилась. Как раз это та самая зеленая черта, про которую очень часто говорят, или когда говорят в пределах 67-го года, это в пределах границ, которые были зафиксированы перемирием 49-го года, который был достигнут между Израилем и вот соседними арабскими странами. Кстати говоря, палестинцев как независимого образования отдельного на этих переговорах не было вообще как факт.
Востоковед, израилевед Дмитрий Марьясис у нас в гостях. Вы смотрите YouTube-канал «Дилетант» или слушаете нас на платформе «Эхо Онлайн». Не забывайте ставить лайки, подписываться. Вы также можете задавать свои вопросы. Я слежу за нашим чатом. Ну и также хочется вспомнить двух людей, даже трех получается. Это Ясир Арафат, Ицхак Рабин и Шимон Перес. Они же все трое стали лауреатами Нобелевской премии мира в 1995 году. И тогда казалось, что разрешение вот этого кризиса израильско-палестинских отношений как никогда близко. А что же тогда пошло не так?
Ну, к сожалению, несколько вещей пошло не так. На мой взгляд, с одной стороны, израильский экстремизм в лице, в частности, вот Баруха Гольдштейна, знаменитое, печально известное событие, когда Барух Гольдштейн расстрелял в пещере Махпела верующих мусульман, которые там были на молитве, и его, естественно, тоже сразу растерзали, но это сорвало. То есть, а потом еще и Рабина убили, опять-таки тоже израильтяне экстремистски настроенные правые, Игаль Амир, это сорвало, как бы сказать, какие-то поступательные движения мирного процесса, на мой взгляд. Почему? Когда вы после такого длительного конфликта постараетесь выстроить что-то новое, очень важно выстроить доверие. Вот оно стало как бы возникать. Закончилась интифада, вот это вот арабское восстание, которое началось в конце 1987 года, и вот оно там в 93 году как бы закончилось. Как бы две стороны стали сближать позиции, стали учиться общаться друг с другом, даже дошли до какой-то формальной договоренности. Но ведь доверие, оно же не только между первыми лицами должно выстроиться, оно должно было пойти дальше между двумя сообществами в широком смысле. И когда в этом процессе происходят вот такие вещи, да, вот типа вот то, что я рассказал про Гольдштейн, ну и с другой стороны там какие-то теракты могли быть, да, то это сводит на нет то начинающееся доверие, которое выстраивается. Более того, когда потом еще в Израиле уходит тот лидер, который был символом изменений, а именно Рабин, и он убит, это тоже очень серьезно повлекло за собой последствия. Более того, я вот в книжке пишу, что оказывается, ну, стало известно позже, что буквально в те дни, когда был убит Рабин в 95 году, должно было быть выйти такое неформальное продолжение как бы соглашений, которое было тоже написано, кстати, одним из авторов палестинской стороны был нынешний глава палестинской национальной администрации Абу Муазен, Махмуд Аббас, где были согласованы еще дальнейшие шаги, где почти по всем основным проблемам вроде как нашли хоть какие-то приемлемые решения. Но просто то, что произошло, не дало возможности, они их даже не опубликовали. По-моему, только в 2000 году этот материал увидел свет. То есть просто получилось, что сорвалось. Ну и дальше какие-то вещи уже пошли по другому сценарию, не по тому сценарию, который ставила перед собой каждая из сторон. Можно много еще чего говорить, но мне кажется, что просто вот не успели выстроить систему доверия и систему каких-то шагов, которые невозможно повернуть вспять. Да? Только начали сближение, а выстроить что-то серьезное по факту не успели.
Борис Гребенщиков в свое время пел «Долгая память хуже, чем сифилис» в песне «Электрический пес», но в данном случае, наверное, короткая память хуже, чем сифилис, потому что во многом то, что мы забыли, я думаю, уверен, многие из вас забыли вот эти сюжеты, это тоже говорит о том, что и вряд ли кто-то на территории Израиля или Палестины тоже может помнить, а ведь попытки сближения были, были разговоры, были диалоги, я уже молчу про вот этот исторический контекст, который мы сейчас упомянули, что было вполне мирное сожительство до середины 20 века и там разных переселенческих историй. Но, опять же, я попрошу нашего режиссера показать обложку книги еще раз. Она вышла в издательстве «Альпина Паблишер». Книга вот-вот поступит в продажу. Она, по идее, должна была поступить в продажу, но сейчас там есть небольшие технические нюансы. Она доступна для предзаказа на сайте «Альпины». Но на всякий случай, еще раз запомните обложку и всячески вам рекомендую книгу, в том числе, чтобы обновить вот эти сюжеты, о которых мы сегодня говорим, в своей памяти. Но, возвращаясь к вообще исследованию, обсуждению израильско-палестинского конфликта, конечно, очень много между строчек с той или иной стороны проскакивает антисемитизм. Я вот на себе сталкиваюсь, мне часто приходится в информационных эфирах говорить о конфликте, и с одной стороны там приходят и говорят, что я сионист, а с другой говорят, что палестинский прикормыш. То есть, вот, ну, вы уж определитесь, как говорится. Но в любом случае антисемитизм существует как явление, оно более массовое, и давайте разберемся все-таки в терминологии. Когда кого-то называют сионизмом, что ты сионист, эти проклятые сионисты, что это значит? Почему это используют слово как ругательство в том числе?
Да, вы знаете, я вот когда начал писать эту книжку, тоже задумался и даже ввел, прям сделал, выделил специально отдельно небольшую такую подглавку про сионизм в начале своей части про исторический. Почему не стал ее включать в общий исторический как бы контекст? Потому что вот вы совершенно правильно сказали, по крайней мере вот в русскоязычном окружении мы очень часто слово сионизм видим в ругательном контексте, да, что вот ругаются словом сионизм. Я думаю, что это наследие Советского Союза. Я думаю, что это наследие Советского Союза, там сионизм, фашизм под шестиконечной звездой, какие-то книжки, да, вот выходили и подобные роды, там «Осторожно, сионизм» и подобного рода книжки, да, советской пропаганды. Поэтому нам пытались его представить нашим более старшим поколением, да, жившим в Советском Союзе, пытались представить сионизм как одну из форм чуть ли не там не ультранационализма, близкого к нацизму, там как какой-то вариант еврейского фашизма, как угодно, да, то есть вот пытались это поставить. Более того, ведь ООН в какой-то момент приняла такую резолюцию о том, что сионизм это форма расизма, потом ее отменили. И поскольку в России, в советской пропаганде на русском языке до сих пор очень активно муссировалось, и это вошло в лексикон, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что очень многие противники Израиля используют это словосочетание, там, сионистское образование, сионистский проект, не называя слово Израиль, да, когда говорят, собственно, о государстве Израиль, то мы видим и именно в негативной коннотации, то поэтому в нашем языке это часто слышится именно негативное ухо. Хотя на самом-то деле, что такое сионизм? Сионизм – это одно из национальных движений, которое возникло в XIX веке. Такие же, как бы, такого национального освобождения, словно говоря, да, как наследник таких движений, как Ресорджименто в Италии, да, или национальных движений освобождения Греции от, там, и Болгарии от османского завоевания, скажем так, да, и других, да, то есть это некая вот попытка сформирования некого национального государства. Более того, я говорю, национальный очаг, да, назывался это вот их идея, как бы создание national home по-английски звучало, вот некого дома независимого, там, какого-то степени независимости на той земле, которая вот, как бы, исторически евреи считали своей, религиозные вообще считают, что это завещанная им Богом земля, да, светские это видят немножко по-другому, но все равно, где был и сформировался в свое время, многие тысячи лет назад, еврейский народ. И идея, собственно говоря, объединения, а слово «сион», «сион» — это гора, да, на которой находился первый, второй храм, который как бы символ вот такой вот еврейской независимости. Это гора в Иерусалиме, собственно говоря, да, отсюда слово «сионизм». И потом это выразилось именно вот в политический сионизм. Это, по сути, движение не просто возвращения евреев на свою землю, но и формирование некого политического независимой структуры, потом, которая стала называться официальным государством Израиля, получила как бы не просто какой-то независимый очаг, а стала действительно полноценной политической институцией, да, то есть государством. Собственно, и все. Точка. А дальше уже мы с вами начинаем обсуждать, как этот самый сионизм общается со своими жителями, которые сложно назвать сионистом, то, например, арабы, граждане государства Израиль, которых приблизительно 20%, часть из них мусульмане, большая часть из них мусульмане, но есть, например, и арабы-христиане, которые проживают на территории, которые имеют гражданство, паспорт, да, государства Израиля, гражданство. То есть понятно, что с ними есть тоже определенная система взаимодействия. И дальше вот мы начинаем разбирать, как же вот эти вот сионисты относятся ко всем остальным вокруг себя, и внутри страны, и к соседям, и так далее. И вот тут вот у нас начинаются вот эти всякие негативные истории. Хотя на самом деле это абсолютно, я бы сказал, нейтральное понятие. И, кстати говоря, вот там я специально привел в книжке определение из Большой российской энциклопедии, который, ну, такой нейтральный, абсолютно корректный, на мой взгляд.
Да, кстати, по поводу определений и библиографии, она очень обширна. Это тоже, опять же, такой хороший повод потом дальше погрузиться. Я уверен, вопросы, несмотря на то, что книга старается ответить на все вопросы, и Дмитрий Марьясис в этом плане постарался, но уверен, что вам не хватит и только наоборот, скажем так, раззадорит ваш аппетит в познании и эрудиции. Да, к чему я это все ввел насчет познания эрудиции? Вы всегда можете поддержать канал «Дилетант» помимо лайка и, например, доброго слова, который, как известно, и кошке приятно, зайдя в наш магазин «Дилетант.шоп». И там много всяких разных лотов у нас представлено. И это, например, книга Владимира Пастухова «Как переучредить Россию», и книга Александра Минкина «Нежная душа», которая посвящена истории российской отечественной школе драматургии театральной. Но, помимо прочего, не забывайте про наш журнал «Дилетант». Новый свежий выпуск посвящен Пушкину и его отношениям с Натальей Гончаровой, с его супругой. И меня настолько этот выпуск вдохновил, что мне аж приснился сюжет про Наталью Гончарову, который я писал в своем телеграм-канале, поэтому тоже на него подписывайтесь, не забывайте. Ну, а мы двигаемся дальше, и да, поскольку я чуть ранее сказал, что действительно из-за явления, такого явления, как антисемитизм, очень много встречается какого-то негатива по отношению к Израилю, к его жителям. Вот мы уже разобрали, что такое сионизм и сионисты, но есть вообще такое утверждение, что нет никаких евреев. Есть ашкеназы, сефарды, вот отдельные какие-то такие народы, народности. А евреи – это какой-то уже искусственный конструкт. Насколько справедливы эти утверждения, или это уже вообще уровень конспирологии?
А понимаете, в чем дело? А на самом деле, а какая разница? То есть, есть евреи, нет евреев, какая разница? Вот есть некая группа людей или некоторые группы людей, пусть они абсолютно разные даже, да, то есть, знаешь, что согласен с этим утверждением, просто хочу сказать, какая разница? Которые почему-то решили, что они должны создать нечто единое целое, некое государственное образование. Более того, они не просто это решили, они как бы для этого объединились, пошли на большие жертвы, там осушали болота, мерли от малярии, там, и так далее, много чего делали, и создали государство. В этот момент, это неважно, да, и они, главное, между собой ощущали некую между собой связь. Это не значит слово сказать, что между евреями, выходцами из Европы, там, или выходцами из Востока все хорошо, и у них там, и они прям такие действительно единый народ. Нет, там действительно есть разные группы, которые между собой достаточно, есть там всякие проблемы. Но в целом ни у той, ни у другой группы нету сомнений в том, что они вместе здесь находятся как бы на своей земле и строят свое государство, и они оба к нему имеют прямое отношение, и те основные лозунги, которые сионизм выдвигает, это их лозунги, которые они разделяют. Да? То есть, ну, и что? Ну, все этого достаточно. Дальше мы с вами можем, правда, уходить, обсуждать там единый народ, не единый народ, или это какая-то цивилизационная группа, или это религиозная группа. Тут много, может быть, разных ответов, на самом деле,
приближенных. Значит, Дмитрий, просто это важный крючок, на него пытаются ловить разные пропагандисты, которые начинают давить за другую сторону, скажем так, они вот говорят, вот видите, вообще у них нет никакого права на существование, и там уже дальше они пытаются подгонять в зависимости от того, какая у них цель, какую нужно позицию донести.
Я вам скажу, смотрите, есть очень простой пример, который мы можем с вами точно совершенно применить как ответ. Например, вот есть литературно-арабский язык фусха, да? При этом арабы разных стран мира, они говорят на определенных диалектах арабского языка, и иногда представители одного арабской группы не всегда прям вот могут с легкостью вот так вот понять представителей другого арабской группы. Но если они начнут говорить на литературном арабском языке и использовать текст, они друг друга будут прекрасно понимать. Более того, они, скорее всего, легко договорятся по поводу молитвы, они могут друг другу пойти в мечети, молиться и так далее. И мы поэтому можем в каком-то смысле, да, говорить про общую культуру, на какое-то некое арабское единство, потому что все группы разные, у них есть свои разные политические устремления, иногда противоречащие друг другу и так далее, и так далее. Но мы как бы... То же самое с евреями. Смотрите, на все века, если вы посмотрите, когда евреи были изгнаны, не было никакого Израиля, и находились они в разных частях. Можно, есть куча письменных свидетельств о том, как еврейские купцы там, из Багдада приезжали в Индию или приезжали, наоборот, в Европу, находили еврейские общины, и используя библейский иврит, тогда современного иврита еще не было, да, находили общий язык, и они ходили в их синагоги и вместе молились, хотя есть разница между там, ну, она всегда немножко, ну, то есть между разными группами, всегда есть разница, особенно если вы живете в разных местах. Но они находили общий язык и чувствовали себя представителями одной, я не знаю, может, я не антрополог, мне там не... Только мне иногда сложно, я могу там не очень корректно термин, там, сообщество, там, может быть, цивилизационные группы относиться одним народом, пожалуйста. Но у них в этом сомнений не было никакого между собой на протяжении тысячелетий. И когда они приехали, и группы стали приезжать в Палестину, у них тоже не было сомнений, что они едины, и они находили общий язык в прямом смысле этого слова. Так что, ну, вот вам тоже пример. И как бы если у нас про арабов нет сомнений, то тогда почему у нас про евреев есть сомнений? Более того, насколько я знаю, те там ДНК, которые были, когда появилась возможность делать тесты ДНК, показали, что там явно прослеживается абсолютно точное, ну, как бы наследие и понятное как бы история вглубь веков уходит. Поэтому и наука тоже нам это более-менее подтверждает. Так, генетическая наука, да, это тоже подтверждает, в общем.
Так, а что у нас прослеживается? У нас прослеживается следующая ситуация, что на 6 зрителей приходится один лайк. Давайте выравнивать эту пропорцию на 6 зрителей, 6 лайков. И также рекомендуется всячески, приглашаем мы вас зайти с вашего второго аккаунта. Наверняка у каждого есть запасной аккаунт. Тогда будет с каждого зрителя по 2 лайка. Это такая шутка, лирическое отступление. Мы говорили сейчас более подробно об одной стороне. Естественно, много еще вопросов остается, но за ответами я вас переадресую в книгу, о которой мы сегодня говорим. Еще раз напомню название «Хроника с открытым финалом. История Палестино-Израильского противостояния». Давайте поговорим о другой стороне. Какие силы, в первую очередь, наверное, политические, представляют нынешнюю Палестину?
Хороший вопрос. Ну, по сути, уже последние, ну, будем считать, с 80-х годов 20 века в Палестине две большие силы, которые находятся в конкуренции между собой, если не назвать это более жестким словом, там, противоборство. Я сейчас скажу, почему я считаю, что можно это и так назвать. Но так или иначе, конкурирующие между собой силы, которые борются, ну, скажем, за власть над этой группой людей. Первая группа – это Организация освобождения Палестины, где ядро составляет движение ФАТХ. Сначала оно было во главе с Ясером Арафатом, а потом сейчас с Абу Мазеном, Махмудом Аббасом, и они же возглавляют эту самую Организацию освобождения Палестины. И когда была создана Палестинская национальная администрация, именно эти люди возглавили эту самую Палестинскую национальную администрацию, когда вот были Ословские соглашения, когда вот тот самый мирный процесс начался, о котором мы с вами вначале, Никита, говорили. И в чем основные принципы этой группы? Это национальное, если хотите, освободительное движение. То есть это, в общем-то, светские группы, которые видят необходимость создания независимого арабского государства на этой территории, как некое национальное государство для этой группы населения, да, для этих людей. Вторая группа, да, и они в какой-то момент, сначала они вообще не признавали право Израиля на существование, но в 80-е годы произошло определенное изменение, и они признали де-факто право Израиля на существование, как это произошло, в их новой харте, обновленной харте, появилась фраза о том, что они готовы к урегулированию ситуации на основании резолюции ООН. А в резолюции ООН есть государство Израиль, это значит, что они готовы к какому-то, ну, то есть к какому-то разделению Палестины, по крайней мере, на две части, да, то есть то, что изначально для арабских лидеров вообще не было второй части. То есть была одна Палестина, арабская, и как бы евреи могли быть там как бы меньшинством и под управлением арабского большинства. А тут как будто они признали. Это первая группа. Вторая группа, возникшая позже, это Хамас, который является подразделением, скажем так, изначально такой вот сети политического ислама, как братья-мусульмане. Я напомню, кстати говоря, эта организация запрещена в Египте, например. И у них идет сочетание, с одной стороны, возрождения ислама, именно ислама. И через это возникновение как бы от исламского образа жизни в сочетании с современным политическим устройством. И что во главе этого должна быть вот эти палестинцы, как бы как вот провозвестники и лидеры этого движения. Эта группа возникла в секторе Газа. И сначала израильтян воспринималось как такое противодействие Арафату и его компании, которые были крайне, на тот момент вообще считались, ну и были, собственно говоря, террористами, с которыми невозможно договариваться. Среди некоторых израильтян было ощущение, что они смогут с такой вот исламской группой, которая в частности занимается благотворительностью, социальной работой и многими школами, что они смогут с этой группой договориться. Но мы увидели другую картину, и до сих пор, собственно говоря, Хамас не признает право Израиля на существование вообще. Как бы нам ни говорили, там в 2017 году вышло некое обновление Хартии, но там на самом деле ничего про то, что они признают право Израиля на существование, не написано. Там единственное важное изменение есть, что если раньше у них были проблемы, серьезнейшие проблемы вот с этой светской группой, с Организацией освобождения Палестины, то в новой Хартии они готовы общаться с Организацией освобождения Палестины. Почему это важно? Я напомню. Потому что в 2007 году Хамас физически, просто физически насилие выгнал Палестинскую национальную администрацию во главе с ООП из сектора Газа, просто выпер. С 2007 года именно Хамас является полноценным руководителем управляющей структуры вот этого, это не анклав, это эксклав, потому что есть выход к морю и
Да.
с внешней границы, до этой территории. С 2007 года, то есть они реально, у них между собой было прямое физическое столкновение, которое ООП проиграло и было выдворено за пределы, значит, сектора Газа. Сейчас, в 2017 году, как бы Хамас говорит о том, что они могут общаться с ООП, они как бы готовы к какому-то определенному диалогу, и мы знаем, что и сейчас тоже есть какие-то попытки такой диалог наладить, они там даже встречаются. Но вот это две основные группы, которые предлагают разные системы власти и систему устройства для арабской Палестины.
И, как я понимаю, именно неготовность Хамас вообще признавать государство Израиль во многом является главной проблемой для создания палестинского государства.
Ну, вы знаете, проблем, мне кажется, много. Я бы не стал все проблемы взвешивать на одну сторону, если честно, да, то есть, ну, правда, мне кажется, это некорректно. Но то, что Хамас не признает право Израиля на существование, безусловно, является одной из важных проблем, одной из центральных проблем, потому что как можно как бы говорить с кем-то, садиться за принципиальный стол переговоров, если, в принципе, одна страна вообще эту другую сторону в упор не видит и делает все, чтобы ее физически не стало, да, то есть физически не стало, да, вот 7 октября этому прямое свидетельство, да, то есть то, что произошло 7 октября 2023 года. Это, правда, одна из центральных проблем, может быть, наверное, самая значимая или одна из самых значимых, но, безусловно, еще раз, я бы не хотел всю проблематику на одну сторону только ответственности сваливать.
И здесь как раз хотел немножечко описание книги с сайта Alpine Publisher зачитать. В частности, издатели завлекают с помощью таких тезисов. Книга рисует картину происходящего, показывая и израильский взгляд на события, и палестинский. Описывает все составляющие палестино-израильского конфликта, историю, причины его возникновения, ход войны железных мечей в 2023-2024 годах и рассматривает варианты рационального разрешения противостояния Палестины и Израиля. Вот за последний пункт я как раз хотел зацепиться. Такое ощущение, что именно сейчас никакого рационального разрешения нет. Будто даже, знаете, все стороны заинтересованы в продолжении конфликта, потому что вот я сейчас свою гипотезу приведу, а вы уж прокомментируйте, пожалуйста, как согласны, не согласны, что Бениамин Нетаньяху и его коалиционное правительство, которое уже, судя по всему, даже распалось, да, точно распалось, они всегда используют карту Палестины, сектора Газа, борьбы с Хамас с точки зрения какого-то укрепления внутриполитического рейтинга. Знаете, вопросы безопасности всегда сплачивают, всегда на них можно какие-то проблемы отсылать, что, мол, видите, мы сейчас заняты безопасностью, а это подождет. Там же мы еще помним, была судебная реформа, которая пыталась продавить Нетаньяху, это вызвало огромные протесты в Израиле. А Хамас, в принципе, любой мир подразумевает прекращение существования Хамаса, потому что суть Хамаса – это борьба с Израилем. А если с Израилем будет мир, тогда зачем эта организация нужна палестинцам? Потому что она не предлагает, по сути, никакой позитивной повестки. Можно ли так это интерпретировать в контексте возможности каких-то мировых соглашений в ближайшем будущем?
Смотрите, ну, во-первых, коалиционное правительство пока не распалось. Есть ощущение, что оно все время распадется, но оно не распадается. Вот, это раз. Два. По поводу, ну, вот возможности соглашений и то, как это смотрится. С одной стороны, очень многие в Израиле, например, говорят о том, что там тому же Нетаньяху очень выгоден конфликт и продолжение конфликта, потому что это отдаляет его решение его личных проблем, которые есть у него внутри политической среде. С другой стороны, как бы противостояние, это для любого освободительного движения, да, которым в частности является Хамас, это тоже такая важная питательная среда продолжения собственной деятельности и собственной легитимности. С третьей стороны, то количество жертв, которое есть в любом случае с обеих сторон, оно подогревает определенные чувства у обеих сторон, которые как бы стремятся. Одни говорят, что надо уничтожить Хамас до конца, а другие говорят, что мы сейчас воспитаем новое поколение, которое увидело, как тут, что тут, значит, израильтяне сделали с Газой и вот и так далее. Казалось бы, что действительно ситуация не, очень ярко эмоционально окрашена с обеих сторон, и про рацию говорить не приходится. Но с другой стороны, смотрите, что происходит. На мой взгляд, любой кризис это, мы точно сейчас говорим про серьезнейший кризис, как и в двусторонних отношениях, так и внутри Израиля, вообще на Востоке, на Ближнем, да, при котором очень многое, что построено, в общем-то, разрушено как в физическом смысле, так и в институциональном, да, как бы в социальном смысле. Это всегда вопрос о том, что иногда на руинах проще строить что-то новое, чем внутри существует. Архитекторы, я думаю, меня поправят, а может быть, поддержат. Сколько я знаю, что архитекторам всегда проще разрушить и потом построить здание, гостиница «Москва» в Москве, извините за тавтологию, чем внутри существующего строения пытаться там какие-то балки переделать, там какие-то пространства поменять, еще что-то, потому что это очень дорого, тяжело и непросто. А сейчас вот у нас реальное ощущение, что мы находимся в формате вот такого вот выравнивания, да, то есть что это тяжелейший кризис, эмоционально очень тяжелый, но на его основе может появиться новые ростки, может быть, какие-то нестандартные ростки. С третьей стороны, это первый кризис такого уровня между двумя конфликтующими сторонами, когда Израиль перестал быть фактическим изгоем на Ближнем Востоке. Я напомню, что с 2020 года, с 2020 года действует Авраамово соглашение, так называемое, по которому Израиль нормализовал свои отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Марокко. И тут вот Суданом и шли активные переговоры о нормализации с королевством Саудовской Аравии. Так вот, наличие такой силы и со стороны арабской, которая теперь уже заинтересована в взаимоотношении с Израилем. И тут важно, что за эти несколько лет мы увидели, что если израильско-египетский, израильско-иорданский мирный договор это, по сути, холодные мирные договоры, то есть, по сути, просто отсутствие войны во многих случаях, то именно отношения Израиля и ОАЭ, Израиля и Бахрейн, Израиля и Марокко, Судан практически нет. А вот этих трех стран, это именно активный мир, когда стороны экономически взаимодействуют, в сфере безопасности взаимодействуют, в сфере туризма взаимодействуют, в сфере культуры взаимодействуют. А это значит, что когда ОАЭ будет что-то говорить Израилю, то Израилю нужно будет прислушаться, потому что от этого зависит и его экономическое, в частности, благополучие. Когда они были в стороне от конфликта, то есть они могли говорить все, что угодно, Израилю было все равно, они все равно с ним, как бы, условно говоря, не дружили, но таким, если простым детским немножко языком говорить, то какая разница? Ну, то есть у них влияния никакого, по сути, не было. А сейчас оно у них есть, потому что Израиль не хочет это терять, потому что для него это принципиальное изменение ситуации, которую Израиль очень заинтересован. И на этом сочетании можно построить что-то рациональное, как раз потому, что у нас есть с арабской стороны та сила, у которой есть и деньги, и возможности, и, на мой взгляд, вот эта вот некая идеологическая сила, да, ну, потому что Саудовская Аравия, они шерифы Мекки и Медины, да, то есть важнейшее государство с точки зрения ислама, ОАЭ важнейший тоже партнер. Есть еще, на самом деле, Катар, который является посредником между двумя странами все время. То есть эти страны могут оказать определенное влияние для формирования некой новой конструкции власти, может быть, сначала в секторе Газа, а может быть, потом и во всей Палестине. Вопрос вот о чем. Я пока со стороны Израиля, к сожалению, не вижу каких-то позитивных предложений, которые бы были озвучены. Я часто вижу о том, чего бы не хотело руководство Израиля, а вот чего хотело бы, я не слышу. Многие говорят, что все это происходит в тени, за закрытыми дверями. Ну, наверное. Я ничего не хочу сказать,
Ну,
вполне
мы
возможно,
вчера
я такой
видели, что
вариант
было
тоже
за
допускаю.
открытыми дверями, поэтому лучше пусть лучше за закрытыми все происходит.
Да, никогда публичная политика не была такой публичной. Действительно, посмотрим. Но мне кажется, что как раз вот если убрать эмоции, а вот посмотреть на ситуацию, как я сейчас предложил, именно с точки зрения каких-то таких вот рациональных заходов, то вполне возможно, что-то может быть интересно и получится. По крайней мере, я на это надеюсь и вижу к этому предпосылки. Но перекрестков, развязок столько много, что в каждую может пойти в любую другую сторону, может стать хуже, может стать лучше, может стать как обычно. Вариантов очень много, к сожалению.
Что ж, в любом случае вы описали довольно оптимистичный взгляд в будущее. Дмитрий Марьясис, востоковед из Элевет,
Становишься.
у нас в гостях. Спасибо вам большое. Время нашей беседы полетело абсолютно незаметно. И я всячески рекомендую еще раз книгу, о которой мы сегодня говорили, «Хроники с открытым финалом. История Палестино-Израильского противостояния». Вы можете оформить предзаказ на эту книгу в издательстве, соответственно, Alpina Publisher на их сайте. Еще раз на всякий случай покажем обложку. И да, там много разных сюжетов в сплетлинии, каждый найдет что-то свое. Я, например, очень-очень зачитался исторической частью и не знал, что во время реконкисты евреи, например, были готовы и даже шли в бой вместе с мусульманами, потому что христиане из Испании казались большим врагом, большим злом, чем мусульмане, которые довольно гуманно и даже на равных относились к евреям. В общем, много сюжетов. Книга «Хроника с открытым финалом» Дмитрий Марьясис, издательство Альпина Паблишер. Дмитрий, спасибо вам большое и до новых встреч.
Спасибо. До свидания.
Ну а мы двигаемся дальше. Николай Александров к нам сейчас вот стучится в дверь, и мы перейдем к рубрике «Книжечки». И да, вот Николай, я вижу, уже подключился. И Николай, добрый день, вам слово.
Никита, привет. Сегодня хотел о двух книжках рассказать, если, конечно, я успею. А начну с книги, которая вышла в издательстве Ивана Лимбаха. Это книга Эрика Садена, которая называется «Среди призраков. Рассуждения об эпохе метавселенной и генеративного искусственного интеллекта». Об Эрике Садене мы говорили, если кто помнит. В частности, я представлял его книжку, которая называется «Тирания я». Речь в ней шла о том, каким образом новая цифровая эпоха оказывает на нас воздействие, да, и каким образом изменяется не только наша жизнь, но, может быть, даже сама деятельность человека, как цифровая эпоха изменяет, ну, практически все. Вот. На самом деле Эрик Саден продолжает вот эту тему. Напомню, что в «Тирании я» речь шла о том, что цифровая эпоха, которая по-настоящему вошла в нашу жизнь с внедрением в наш мир айфона и интернета, которое, в общем, все изменило, по Эрику Садену оказалось, что вот эти цифровые новшества повлияли в первую очередь на деятельность человека. И в «Тирании я» он говорит, как общественная деятельность и общественная активность изменились в это время. Почему вдруг люди стали гораздо, гораздо менее активны и с чем это связано? И вот в этой новой книге он продолжает по существу эту тему, и можно было бы сказать, что Эрик Саден защищает физическое тело человека. То есть рассуждение о этой новой эпохе, которую он уже называет метавселенной, и не случайно книжка называется «Среди призраков», влияет просто на само физическое существование человека. Эрик Саден эту книжку начинает тоже с такого исторического экскурса. И, в принципе, в общем, смысл его рассуждений, логика его рассуждений достаточно легко понять. Они сводятся к простому тезису, что начиная с промышленной революции, то есть, ну, по существу изобретения паровых машин, инструменты в руках человека, которые раньше были исключительно инструментами и которые находились вроде бы в полном владении человека и зависели от его деятельности, неожиданно изменяют эту ситуацию, и сам человек становится уже скорее придатком машины. И он рассматривает разные эпохи, эпоху, которая, собственно, и начинается, такую промышленную революцию, электрическую эпоху, и, наконец, приходит к современности. Так вот, с его точки зрения, все более и более физическое участие человека в этом мире, но, если угодно, индустриальном, а на самом деле даже бытовом, его физическое присутствие все менее и менее ощущается. Более того, он как будто переходит в совершенно иную вселенную, вот в этот мир призраков, в эту метавселенную, которую ему создает уже наша цифровая современность. Он перестает существовать практически как физическое тело. Те открытия, новшества цифровой эпохи позволяют ему переместиться иногда в гораздо более комфортный виртуальный мир и существовать в нем. Иными словами, вот эта метавселенная заменяет обычную реальность и повседневность, и физическая активность человека, уже физическая, не просто общественная, да, она достаточно сильно ограничивается. Это взгляд Эрика Садена, а скорее, ну, на самом деле, размышление о том, какие минусы у того нового мира, в котором мы все оказались, существуют, и как это может повлиять на человеческую природу уже, да, что такое физическое тело человека в этом мире, который все более и более устремлен в мир призраков, или, во всяком случае, этот мир призраков все более и более манит к себе человека и погружает его в себя. И, повторяю, эта книжка называется «Среди призраков. Рассуждение об эпохе метавселенной и генеративного искусственного интеллекта». И понятно, что, в общем, поскольку окончание этого заголовка «Генеративный искусственный интеллект», да, чрезвычайно важна для Эрика Садена, потому что это еще один шаг в эту виртуализацию, если угодно, нашей действительности, или, во всяком случае, еще один достаточно большой шаг в мир призраков, о котором пишет автор. Книжка вышла в издательстве Ивана Лимбаха и, по крайней мере, для меня была достаточно любопытна с точки зрения логики размышлений. И еще об одной книге я успею сказать несколько слов. Называется она «После исхода», и написал ее Ефим Соркин. Это размышление уже о той политической реальности, в которой мы оказались после 24 февраля 2022 года. И для меня эта книга была достаточно важна, потому что это не столько фиксация актуальных событий, это не хроника актуальных событий, а это все-таки попытка некоторого анализа. И опять-таки не как непосредственной реакции, а скорее как размышление. Размышление о том, каковы причины вот этой на самом деле глобальной ситуации, в которой мы оказались, это с одной стороны, а во-вторых, что с ней делать и вообще как к ней можно подойти. Я буквально два слова скажу о концепции, потому что в этой книжке Ефим Соркин опирается на исследование Майкла Манна, который смотрит на развитие цивилизации современной или последнего времени с точки зрения существования, формирования в государстве элит. То есть делает некоторый шаг от такого классического марксизма, рассматривает не столько не классы, а некие новые образования, элиты, которые оказываются во главе управления государством, и различает в этих элитах элиту номенклатурную, то есть, собственно, государственных чиновников, элиту военную, то есть силовой аппарат, экономическую и культурную, указывая на разного рода взаимодействия между этими элитами, иногда даже противостояния, которые существовали до недавнего времени, и каким образом складывается эта ситуация сейчас, и самое главное, каким образом эта ситуация складывается сейчас применительно к России. И здесь, с моей точки зрения, довольно много очень любопытных наблюдений и, повторяю, вопросов, потому что даже для определения этих элит применительно к России, по сравнению с тем, что делает Майкл Манн в своей книге, действительно Ефим Соркин указывает на целый ряд проблем, вопросов, А что, собственно, такое культурная элита в России? Или, например, экономическая элита по сравнению с тем, что происходит на Западе? Как можно охарактеризовать это государство вообще? Да? Каким образом либеральные ценности сегодня изменяются в современном мире? Или, во всяком случае, каким образом они применяются просто к реальной политике и общественной жизни? Все это крайне любопытно, и книга, которая в первую очередь дает достаточно большой материал для размышлений, и понятно, что помимо Майкла Манна Ефим Соркин цитирует самых разных авторов, от, не знаю, Янова до Пастухова. Еще раз напомню, Ефим Соркин «После исхода», так называется эта книжка.
Николай Александров в эфире программы «Книжное казино» с рубрикой «Книжечки». Я также напомню, что всегда есть возможность, и призываю в первую очередь подписаться на личный YouTube-канал Николая Александрова, где налажен регулярный выход новых литературных эпизодов. Но и помимо прочего, важный анонс 2 марта в рамках нашего марафона в 17 часов в Москве. Долгожданный реюнион, не знаю, погромче, чем реюнион The Beatles, если бы он мог состояться. Николай Александров и Антон Орех проведут радиодетали в прямом эфире 2 марта.
Да-да-да.
17 часов на живом гвозде. Да, так что не прощаемся, ну а пока все равно, в любом случае, всего самого доброго, берегите себя и своих близких, и, уходя, ставьте лайки. Всего доброго.
Всего доброго, счастливо.